говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Память настоящего шестидесятника. 30 лет со дня смерти Анатолия Якобсона. Авторитарная модернизация. Приведет ли к реальным реформам новая конституция Туркменистана? Рассказ о Хельсинской ассоциации Армении и как застраховать жизнь и разбогатеть на собственной смерти к 250-летию американской страховой системы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. Микрофона Ирина Лагунина. Тридцать лет назад ушел из жизни Анатолий Александрович Якобсон, талантливый литературовед и педагог, один из самых ярких представителей плеяды шестидесятников, оказавшихся ядром правозащитного инакомыслия в Советском Союзе, один из тех, кто был редактором легендарной ныне «Хроники текущих событий». Мой коллега Владимир Тольц отыскал в нашем архиве интервью, некогда данное Анатолием Александровичем нашему радио, и побеседовал о Якобсоне с его близкими, друзьями и соратниками.
Лет 15-20 назад наступила пора адаптации масс-культуры, запретной ранее как бы не существовавшей истории советского инакомыслия 40-30-летней давности. Это освоение осуществляется не только за счет введения в оборот неизвестных ранее документов и свидетельств, но и посредством частичного забвения ряда персонажей и событий прошлого или их фальсификации. Шестидесятниками, к примеру, давно уже объявляют себя все, вплоть до случайных собутыльников людей, таковыми общественно числимых. Правозащитником 70-х именует себя даже известный мне генерал КГБ. И при этом отодвигаются в тень забвения подлинные герои того времени, одним из которых, несомненно, являлся Анатолий Якобсон. В интервью, которое он дал «Радио Свобода» в сентябре 75-го, Анатолий так рассказывал о себе.
В сентябре 65-го года арестовали моих друзей, писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского. В начале следующего, 66-го года, во время судебного процесса я выступил в их защиту. До этого никакой политической деятельностью я не занимался. Да и дальнейшие мои поступки и все, что я делал, я не считаю политической деятельностью. Я бы назвал ее скорее гражданской или просто человеческой. На мой взгляд, арестовывать людей, убивать людей за их убеждения, за их идеи – это политика. А защищать тех же людей – совсем не политика. По призванию, по всему, на что я способен, я не только не политический, а даже не общественный деятель. Я литератор, литературный критик. Я всегда хотел этим, только этим заниматься. Тем не менее, я был вынужден, я был поставлен на путь, который именуется демократическим движением. Я вообще не люблю эти слова «демократическое движение». По существу, это нравственное сопротивление. Дело не в словах, не в названиях, просто я стал другом людей, которыми горжусь, которыми должны бы гордиться все у меня на родине. Петра Григорьевича Григоренко, Владимира Уковского, Татьяны Великановой, Сергея Ковалева, Татьяны Ходорович, других замечательных людей. После выступления в защиту Даниэля и Синявского я написал много открытых писем в защиту тех, кого бросали в тюрьмы и психушки за их убеждения, за их попытки защищать права человека. Наконец, я был одним из авторов и редакторов «Хроники текущих событий».
Наш общий с Якобсоном друг и тоже один из редакторов «Хроники» Сергей Ковалев вспоминает.
Мы с Толей почти не взаимодействовали. Ну, кроме двух-трех заметочек, которые я предложил «Хроники», не состоя еще, так сказать, ее активным участником. Да, я стал редактором уже когда он-то отошел от «Хроники» и не имел к ней отношения. У нас не принято было знать, кто там ее редактирует, пока ты сам этого не делаешь. Принято было не интересоваться этим. Но Тошкину руку очень легко было узнавать. Он был писатель яркий. Яркий, точный и сочный.
Вообще-то, будущий редактор «Хроники» Анатолий Якобсон вовсе не помышлял об этой стезе. Он лет 10 был школьным учителем, которого обожали его ученики, до сих пор хранящие память о нем. Но 68-й год положил конец его учительской карьере. Позднее он рассказывал.
Стал писать. То, что делал и собираюсь делать впредь, можно назвать так. Литература о литературе. Это не филология и не писательство в чистом виде, но нечто, имеющее черты и того, и другого. Из написанного до сих пор основное – работа о Блоке.
О сочинении Якобсона о Блоке из Иерусалима мне говорит Майя Улановская.
Книга о Блоке – конец трагедии, главное, что написал Якобсон. Читая работу сейчас, поражаешься, как самоочевидно было для него то, до чего только теперь дозрели на его родине. И так самоочевидно и просто то, к чему он взывал и в забвении чего хотя бы временном упрекал любимых поэтов, что вмещается в одно слово «человечность», о человечности речь в этой книге. Тема работы «Конец трагедии», сочетающий тщательный литературоведческий анализ и высокую публицистику «Поэт и революция». Русская революция предстала в работе как страшное заблуждение века, накликанное совестью страны, ее интеллигенцией, которая перестала чувствовать, что во всей русской культуре сердце билось одно. Они забыли об этом, что она была милосердна, была великодушна. Русские интеллигенты, часть из них, посмели отринуть, пусть только в мышлении, завет своих предков духовных и кровных и прельстились мракобесием, поверив, что бывает на свете возвышенное злодеяние. Недалеко от этого откровения ушла и мысль о том, что можно и должно творить зло во имя добра, во имя равенства, братства, свободы. Но русская революция предстала в книге о Блоке как зло неизбежное и как историческое движение, связанное с вековыми чаяниями свободы. Поскольку к социальной несправедливости была чувствительна русская интеллигенция, а не только к миазмам жестоких идей, разлитых в атмосфере. И если так на нее смотреть, тогда откроется в революции то, что не могло возобладать, но было в ней. Тот подвижнический дух, которым были привлечены к революции многие из лучших людей России, от Герцена до Блока.
Якобсоновская литература о литературе весьма впечатлила читателей самиздата и тамиздата и в СССР, и за рубежом. Но его гражданские чувства и представления о человеческом достоинстве не позволили ему в тогдашней московской жизни сосредоточиться только на литературе. Он любил цитировать пастернаковское «И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба». Судьба дохнула на него лубянским холодом. В 73-м Анатолий эмигрировал. Из интервью 75-го года.
Не представляю себе, как бы я уехал, если бы не мой сын. Сейчас ему 16 лет. Когда ему было 10, он сказал: «Я еврей, я чувствую себя евреем, и в этой стране я жить больше не хочу». Он имел в виду и существующий государственный порядок, и просто бытовые антисемитские проявления. Как он к этому решению пришел уехать навсегда, сказать трудно. Мы с его матерью другие, вероятно, новое время, иное поколение. Сам я тоже помнил всю жизнь, что я еврей, и на антисемитизм реагировал весьма жестко. Однако не помышлял о том, чтобы покинуть Россию. Я был евреем, что называется, не по крови в жилах, а по крови из жил. Эти слова любил повторять Оренбург. Но принадлежат они не Оренбургу, а Юлиану Тувиму. Что они означают? Еврей по крови изжил – это тот, который чувствует себя постольку евреем, поскольку проливается еврейская кровь, поскольку притесняют евреев. Вот я и был всегда таким евреем, по крови изжил. А мой сын оказался евреем по крови в жилах. С 66-го года мне постоянно грозил арест. С 72-го года ждали ареста уже со дня на день. На меня были даны прямые показания по знаменитому, еще и сейчас неконченному, делу номер 24. Якир и Красин прямых показаний дать не могли, поскольку их не допускали к писанию хроники, но они многое про это знали, и они дали показания на уровне доноса. Тогда я решился дать моему сыну единственный шанс, который, кстати сказать, был очень невелик. Шанс выехать. Я вышел из инициативной группы и подал заявление в АВИР. Продолжались допросы в Лефортово, там в КГБ пробовали просто со мной сторговаться. «Дайте показания хотя бы на себя и уезжайте, куда хотите». Вопросов было много, я молчал. Как раз в это время меня приняли в пен-клуб. Возможно, это как-то повлияло на решение начальства. Международная репутация, что ли, марка, так сказать. А показания я все равно не даю, и меня выпустили.
Анатолий Якобсон. Один из ярких талантов, отвергнутых Россией и потерянных ею в 70-е. Припоминая сегодня обстоятельства вынужденной эмиграции Якобсона, Сергей Ковалев выделяет общее с Анатолием тогдашнее ощущение.
Чувство, что покидает он здесь, ну, родную среду, родную культуру, то, что давало ему жизнь. Я, между прочим, думаю, что он не погиб бы тогда, когда он погиб, если бы не уехал, он, несомненно, сел бы, и это, ну, по крайней мере, отодвинуло бы его смерть.
30 лет назад Анатолия Якобсона не стало, он покончил с собой.
Полностью интервью с Анатолием Якобсоном и более развернутый разговор о нем слушайте в программе Владимира Тольца «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В пятницу в Ашхабаде в последний раз собирается странный орган, соединяющий судебную, исполнительную и законодательную власть при полном и безраздельном господстве президента – Народный совет Туркменистана. Страна принимает новую конституцию, по которой власть должна распределиться между президентом и парламентом. О том, что представляет собой этот документ и как он может повлиять на будущее развитие страны, мы беседуем сегодня с председателем Республиканской партии Туркменистана, партии в изгнании, Нурмухамедом Ханамовым и с профессором Высшей школы экономики, специалистом по сравнительному конституционному праву Андреем Медушевским. В чем значение вот этого нового основного документа страны? Начнем с мнения оппозиции. Нурмухамед Ханамов.
Ну, в принципе, сама идея обновить Конституцию Туркменистана – это очень правильно и хорошее. Почему? Я сейчас постараюсь объяснить. Потому что в период Ниязова Конституция, которая была принята после приобретения Туркменистана независимость свою, была принята Конституция в 1992 году. Эта Конституция потом впоследствии при Ниязове трижды менялась, и практически была сделана Конституция в конечной редакции под одного человека, ну, в принципе, под Ниязова.
А что в этой Конституции было сделано под одного человека?
Под одного человека, во-первых, вначале была Конституция, у нас была отдельно, значит, глава правительства и глава государства. Он изменения внес, чтобы все было в одних руках, чтобы был глава государства, он же являлся и главой правительства. Потом в дальнейшем, когда он себя сделал пожизненным, что он как первый президент, в виде исключения, может быть пожизненным президентом, хотя в Конституции говорилось о том, что 2 срока по 5 лет. Ну и вот так вот далее. Делал Халк Маслахаты, как бы Народный совет, его сделал как основным органом, в состав которого входил и парламент, и законодательный орган, и правительство, и все. И практически этот орган, куда не избирается, а просто-напросто выдвигаются кандидатуры, и они утверждаются, и этот орган стал даже выше парламента. Вот такие изменения он вносил постоянно в Конституцию, поэтому эту Конституцию оставлять, безусловно, после смерти Ниязова нельзя было. То, что вот меняет, это очень правильно. Но есть одно «но». Конституция 92 года была тоже неплохая. Согласно этой Конституции, в стране была свобода слова, свободная пресса, многопартийность, рыночная экономика, чтобы страна развивалась по рыночной экономике, развитие страны демократическим путем. Все это было учтено, но ничего этого не было, ничего это не действовало. Все это оставалось на бумаге. Есть и сегодняшняя Конституция, которая обсуждалась всенародно, но если это опять-таки останется, как и было раньше, при Ниязове на бумаге, то меняй его, не меняй, что от этого меняется.
Но вот вы, как оппозиция, вы довольны этим новым документом? Он серьезно отличается от прежнего?
Обновленная Конституция отличается тем, что на самом деле там, если почитать, вникнуть в эту Конституцию, то, безусловно, развитие Туркменистана в перспективе очень даже такое доброжелательное. Вот то, что мы, оппозиция, как говорится, требуем от сегодняшнего правительства изменить, чтобы соблюдались права человека, чтобы в стране работал закон, борьба с коррупцией. Все вот это в Конституции предусматривается. Но вот будет ли работать Конституция, вот вопрос.
Спасибо, председатель Республиканской партии Туркменистана Нурмухамед Ханамов. Власти в Ашхабаде приложили усилия к тому, чтобы текст этой новой Конституции страны отвечал международным стандартам права. После составления текста нового закона правительство обратилось в ОБСЕ с просьбой провести оценку документа. И задача эта пала в том числе и на профессора Высшей школы экономики в Москве Андрея Медушевского. Так насколько эта Конституция все-таки отвечает международным правовым стандартам?
Ну, надо сказать, что все-таки эта Конституция или эти предложения, конечно, являются шагом вперед в направлении развития конституционализма, потому что, если исходить из предложений Конституционной комиссии, то две основных цели было поставлено. Во-первых, как раз интегрировать эту конституцию в международное право, то есть расширить международно-правовой аспект в смысле интеграции в конституцию международных норм о правах человека. И во-вторых, изменить ряд традиционных институтов, которые вызывали наиболее острую критику. Но вот что касается первого параметра, то есть международно-правового аспекта, то надо сказать, что и в старой конституции говорилось о том, что нормы международного права действуют в Туркменистане и что существует приоритет ратифицированных международных конвенций над национальным правом, это статья 6, но при этом все-таки существует до сих пор некоторая неопределенность в отношении того, как эти нормы действуют. Потому что, хотя Туркменистан принял основные конвенции по правам человека, существует много вопросов о том, как они интегрируются в национальное право. Например, являются ли они нормами прямого действия. Существуют вопросы о том, насколько суды могут их принимать к рассмотрению. И также есть вопросы в отношении ряда очень важных норм. Например, по вопросу смертной казни.
Насколько я понимаю, самое главное политическое изменение – это ликвидация Народного совета и создание парламента страны как органа законодательной власти Туркменистана.
Совершенно верно. Это очень важное нововведение – отмена Халк Маслахаты, который являлся действительно очень одиозным институтом. Дело в том, что Халк Маслахаты – это очень мощный орган. По существу, это высший постоянный орган власти, который существует над всеми другими ветвями власти – то есть над парламентом, над Меджлисом, над исполнительной властью и над судебной властью. Это вот статья 4. И принципы его формирования весьма любопытны. В него входят фактически все ветви власти, начиная с президента, который его возглавляет, члены парламента в полном составе, совет министров, председатель Верховного суда, генеральный прокурор и вообще руководители всех общественных движений. Поэтому получается, что это совершенно громоздкий институт. Он составляет 2507 человек. И он, конечно, противоречит здравому смыслу по многим направлениям. Ну, во-первых, он противоречит, конечно, разделению властей. Это очевидно. Потому что он стоит над ним. Во-вторых, он парализует всю систему законодательства и управления, поскольку он стоит над парламентом. И в-третьих, вот сама неопределенность его структуры и функций дает возможность легитимировать любое неконституционное решение. Поэтому даже трудно определить с точки зрения разумного, рационального конституционализма, что это такое. Это некий гибрид советской конституционной традиции, вот верховных советов, и таких патриархальных учреждений, где заседают старейшины.
Но, судя по всему, после принятия этой конституции Туркменистан останется президентской республикой. Но какая-то роль парламенту все-таки будет дана?
Насколько можно судить по тем документам, которыми мы сейчас располагаем, власть, которой ныне обладает Халк Маслахаты или вот этот Народный совет, должна быть разделена между Меджлисом, то есть парламентом, и президентом. И как раз вопрос о том, как эта власть будет разделена, то есть что перейдет Меджлису, а что перейдет президенту, и как будут строиться отношения между ними, он, видимо, и будет предметом дебатов сейчас. И, в общем, тут существуют альтернативные точки зрения. Но надо сказать, что вообще монистическая президентская система, если брать Соединенные Штаты Америки в качестве примера, имеет свою логику и свою систему сдержек и противовесов. Это очень жесткая система разделения властей, где президент избирается нацией, где существует жесткое разделение законодательной и исполнительной власти, то есть Конгресс не может снять президента, а президент не может распустить Конгресс, и где президент возглавляет исполнительную власть. Но существует, конечно, президентское вето, существует импичмент, то есть действует система сдержек и противовесов. Если мы посмотрим на действующую систему Туркменистана, то помимо таких вот странных традиционных институтов, как Халк-Маслахты, мы находим очень много отклонений от этой чистой формы, от этого идеального типа. И вот с этим связана возможность перехода к системе, которая укрепит президентскую власть и сделает ее даже более авторитарной. И по существу, если суммировать разные виды изменения, то можно сказать, что это и происходит. Но мы знаем, кстати говоря, и на примере перехода от Советского Союза к России, что в условиях переходного периода вот такой авторитаризм, опора на реформаторов внутри этой партийной системы, может иметь не только негативный, но и позитивный характер. Потому что позволяет реформировать традиционалистскую систему. И далее уже, я думаю, появится возможность ставить и обсуждать вопросы о большем плюрализме.
Андрей Медушевский отмечает еще несколько моментов, которые могут определить будущее развитие Туркменистана. Это, например, структура парламента. Будет ли он однопалатным или двухпалатным? Система контроля конституционности закона. В классических президентских республиках огромную роль в этом играет Верховный суд. Президентский мандат. И система формирования органов местного управления и самоуправления.
Здесь приходится также отметить усиление полномочий президента, поскольку назначение на должности руководителей, региональных руководителей различного уровня, в частности на должности хакимов, мэров, осуществляет теперь президент. Таким образом выстраивается единая вертикаль власти, которая, в общем, позволяет говорить о том, что вся система становится управляемой и соответствует модели, ну, скажем так, авторитарной модернизации. Но в заключение я отмечу, что все-таки эта модель является более рациональной, чем та модель номинального конституционализма, которая была при Ниязове. Это, безусловно, шаг вперед. И, конечно, нужно внимательно смотреть, как эти общие положения, которые были выдвинуты, будут реализованы на практике и насколько эффективна будет судебная система, местное самоуправление, насколько эффективно будет развиваться общественный и партийный плюрализм.
Профессор Высшей школы экономики Андрей Медушевский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Спасибо Богу, что я не такой, как вот то дерьмо.
Поверх барьеров. Передача «Другая попса».
Это такая музыка, которая понравилась нашим мамам и бабушкам. Но такой музыки сейчас нет на радио и на телевидении.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Настоящая лирика с улиц!
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн примут участие в экстренной встрече лидеров Конгресса и президента Джорджа Буша, посвященной финансовому кризису. Администрация Буша пытается убедить Конгресс срочно принять 700-миллиардный план поддержки финансовой системы. Один из ведущих сенаторов-демократов Кристофер Додд заявил перед встречей, что базовые принципы плана согласованы. В столице Южной Осетии Цхинвали произошел взрыв, погиб местный житель. Сообщается о нескольких раненых. По данным правоохранительных органов, 13-летний подросток нашел сверток с бомбой, которая взорвалась, когда он попытался ее поднять. Взрыв произошел сегодня и в Сухуми, у здания службы безопасности Абхазии. Никто не пострадал. Расследованием убийства бывшего депутата Госдумы России Руслана Имадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В среду вечером в экс-депутата Госдумы стреляли в центре Москвы. Находившийся с ней в машине бывший комендант Чечни Сергей Кизюн был ранен. В больнице Самара скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в колонии. Во вторник вечером между заключенными произошла драка, сопровождаемая поджогами. В результате погиб один заключенный, пострадали свыше 30. Два американских вертолета были обстреляны пакистанскими военными в районе афгано-пакистанской границы. О пострадавших не сообщается. Как заявило Министерство обороны США, вертолеты патрулировали афганскую провинцию Хост и не вторгались в воздушное пространство Пакистана. Пакистанские власти заявили, что это были лишь сигнальные выстрелы, цель которых была предупредить экипаж вертолетов о проникновении в пакистанское воздушное пространство. Европейская комиссия предлагает ограничить импорт продовольствия из Китая, где произошло массовое отравление химикатами, попавшими в молочный порошок.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о Хельсинской ассоциации Армении и как застраховать жизнь и разбогатеть на собственной смерти к 250-летию американской страховой системы. Если до недавней российско-грузинской войны массовое нарушение прав человека и наличие политзаключенных в Армении находились в центре внимания Совета Европы, то сейчас данные проблемы на определенное время отошли на второй план, заявил в четверг журналистам член оппозиционного армянского национального конгресса Левон Зурабян. Многие страны СНГ ощутили на себе влияние российского вторжения в Грузию. Но политический климат в Ереване сейчас опять накаляется из-за того, что на воскресенье намечены выборы префекта общины «Центр» в столице страны. Каковы сейчас отношения власти и оппозиции Армении? Беседу на эту тему ведет Людмила Алексеева.
Мой собеседник Микаэл Даниилян возглавляет Хельсинскую ассоциацию Армении. Это одна из старейших в Армении правозащитных организаций. Расскажите, Микаэл, о вашей организации и об ее работе.
Организация была создана в 1997 году, в апреле месяце. Мы зарегистрированы Министерством юстиции Республики. В 1998 году наша организация была награждена премией, которую учредили американский Госдеп и Европейский Союз за вклад в развитие демократии и построение гражданского общества. В Армении получили мы эту премию. Мы не занимаемся социальными, экономическими вопросами. Основной целью нашей является мониторинг ситуации с правами человека в Армении и отдельные его аспекты, это мониторинг судов.
То есть вы не занимаетесь социальными проблемами, вы занимаетесь гражданскими и политическими правами.
Да, да, фундаментальными. Основное направление, я сказал, мониторинг судов, мониторинг тюрем, мониторинг психиатрических больниц. Основное наше направление вот сейчас, на сегодняшний день, это ситуация с пытками и бесчеловечным обращением. Мы готовы были выпустить альтернативный отчет по пыткам, но, к сожалению, поскольку власти наши сами не печатают своего отчета, то получается, что он не альтернативный, а просто отчет. Он охватывает период с апреля по апрель. 2007-2008 год.
Обрисуйте, пожалуйста, общую ситуацию в Армении. В России мало кто знает, что у вас происходит.
Ну, ситуация в республике, она всегда и была тяжелой. Но вот последние события, связанные с президентскими выборами, последними в 2008 году в феврале, усугубили эту ситуацию, потому что были сфальсифицированы однозначно. Мы отслеживали просто выборы, наблюдали за ними в Ереване. После того, как были подведены итоги, оппозиция вышла на улицы, считая, что, в общем-то, были неверными итоги выборов. И они устроили сидячую забастовку на площади Свободы в Ереване. И 1 марта она была разогнана жестоко полицией. Рано утром в 6 утра была проведена полицейская спецоперация. После чего народ собрался возле памятника Мясникяна, около французского посольства. Опять была подведена полицейская и военная сила. Было введено чрезвычайное положение. 10 человек было убито. Это по официальным данным. Несколько сот людей было арестовано.
Стреляли в собравшихся?
Да, стреляли. Стреляли и снайперскими винтовками, и даже по некоторым версиям были слышны звуки пулеметов. Применяли газы черемуху, залю применяли. Было очень жестоко все подавлено. 20 дней было введено чрезвычайное положение, которое запретило митинги, нормальную работу СМИ оппозиционных. И было очень много людей арестовано. Сейчас по разным данным, около 100 человек за 50 в тюрьмах. Идут суды, за которыми мы наблюдаем, которые показывают всю беспочвенность этих арестов, все дела были сфабрикованы, потому что людей осуждают только по показаниям самих милиционеров. Была принята резолюция по С 1609, которая потребовала ряд изменений в выпуске людей из тюрем, ряд изменений в законодательстве о собрании, которые были 1 марта изменено. На июльской сессии должен был решиться вопрос о приостановлении права голоса армянской делегации в ПАСЕ. Но почему-то в последний момент ПАСЕ изменил свою позицию и дал срок до января 2009 года. Недавно в Ереване находился комиссар по правам человека Совета Европы Хаммерберг. Я встречался с ним. Он тоже был недоволен решением ПАСЕ. И он сказал, что в сентябре будет выступать с докладом по Армении. И, возможно, этот доклад повлияет на мнение ПАСЕ. И в сентябре могут быть применены санкции.
Какое участие ваша организация принимала в этих событиях?
Вытаскивали людей из тюрем. Мне звонила полиция, просила, чтобы я, в общем-то, ехал по полицейским участкам, звонил в полицию и просто вытаскивал до людей. Все делалось очень топорно. Заходили домой, брали человека, увозили.
Удавалось вытаскивать?
Вытаскивать удавалось. Особенно легче было делать в районных отделениях за пределами Еревана. Там можно было немножко поднять голос, представить себя как хельская группа по правам человека. Но многие не понимали, на всякий случай отпускали. В Ереване часто, когда приходили с обысками домой, мы просто ехали или звонили, орали в трубку, что вы делаете, где санкция.
А сейчас какова ситуация?
Оппозиция продолжает митинговать. Сейчас она оккупировала другой участок Еревана, опять в центре Еревана, Северный проспект.
Вы не принимаете участие в митингах, вы не оппозиционер, но вы защищаете оппозицию.
Я не оппозиционер. Они потерпевшая сторона в данном случае, а я защищаю потерпевшую сторону. Никаких политических убеждений у меня нету. Я не сторонник оппозиции, то есть их политические убеждения я не разделяю. Конечно, они, как и все, любая оппозиция говорит о том, что вот придя к власти, у нас будет демократия и вообще чуть ли не Голландия с Норвегией вместе взятыми. Я не верю, потому что эти люди уже были у власти в самом начале после распада СССР. Когда они уходили, я говорил, самое страшное будет то, что когда через несколько лет они на белом коне снова уедут, и народ будет читать, где вы были раньше. Это и произошло. Да, конечно, они многие изменили свое видение ситуации, государственного устройства, но надо будет подождать. Сейчас говорить однозначно, что это будет все хорошо, никак нельзя. Но просто, поскольку занимаешься правами человека, хочешь, не хочешь, иногда приходится замечать таких людей, что дальше некуда. Так, например, сейчас в тюрьме сидит бывший военный прокурор Армении, а затем замгенпрокурора. Сидит за то, что он стал на сторону оппозиции. И его оставили за то, что у него нашли якобы оружие. Там есть бывший начальник тюрем Армении, мэры городов, начальники полиции, военных полиций. Там очень такие серьезные ребята, которые сейчас сидят в тюрьмах.
И они теперь ваши подопечные.
Прямо они душничают. Я думаю, это до первого шага к власти. Как только они сядут в кабинет, они забудут, кто защищал их права.
И тогда вы будете защищать от них тех, кто сейчас сидит в кабинетах и которых они посадят в тюрьму.
Обязательно, еще самое интересное, они сказали, ты не успеешь это сделать. Я говорю, почему? Он говорит, а мы тебе раньше посадим, чтобы ты нам не мешал сажать их. Но это такая работа, ее очень много сейчас в Армении, и приходится очень сильно пахать.
Вы были участником конференции по созданию ассоциации хельсинских объединений стран на территории бывшего Советского Союза в Киеве в июле этого года. Почему вы участвовали в этом процессе?
Я считаю, что защита права человека одному в одной стране, ну, это не совсем правильно будет, во-первых. Во-вторых, когда ты собираешься в ассоциацию какую-то, тебе легче. Помощь соседей, друзей, коллег из разных стран, она просто необходима для правозащитника. Просто необходима. Хотя бы такой простой пример, как подписание каких-то совместных заявлений в защиту кого-либо. Когда было совершено нападение, меня стреляли с газового пистолета, письмо российских правозащитников вызвало большой фурор в Армении, и, конечно, оно повлияло на ход следствия. Потом проекты совместные, потом обмен опытом. Возвращение старых контактов, освежить их нужно было, необходимо было освежить, потому что на таких встречах очень хорошо, особенно в кулуарах, хорошо идет разговор о том, что сделано и что можно сделать вместе. Российские правозащитники имеют большой богатый опыт работы с пытками, предположим, с психиатрическими больницами. Такого опыта нигде не найдешь. Может быть, западники, они, конечно, это все делали, но у них другая ментальность, они не понимают наши проблемы.
Потом другие условия.
Да, они не могут понять, как можно в таких условиях, как мы, работать вообще.
Какие совместные проекты вы предложили?
Ну, предположим, хотя бы сделать что-нибудь совместное по защите правозащитников, хотя бы. Это очень важная вещь. Мы подписали бумагу о совместных действиях по свободе ассоциаций и собраний. Для Армении это очень важно, для собраний, потому что у нас изменился закон, он стал еще хуже, и нужно это как-то влиять. Я бы еще бы, конечно, очень хотел, чтобы была помощь в оказании экспертных всяких дел, связанных с нашей работой по правам человека. Мы используем опыт, например, российских правозащитников.
Несмотря на разницу в законодательстве?
Я бы сказал, разница не очень большая. Тем более в Армении мы очень часто копируем то, что происходит в России. То есть почти скальки списываем. Следственный комитет был создан в России, его сделали в Армении. Наезд на МПО в России. В Армении уже стали говорить, что пора наезжать на МПО. И пример будет как раз Россию. Ну что нашим думать, мучиться? Есть Россия, будем брать пример.
То есть они копируют те инквизиционные мероприятия, которые проводит российская власть. Следовательно, вы считаете, что мы должны тоже заимствовать друг у друга свой опыт?
Есть такой хороший анекдот, чем отличаются грузины от армян. Для грузин Буш – это Буш, а для армян Буш – это Путин.
Тем более вам нужно работать совместно с российскими правозащитниками, и не только с российскими, и с грузинскими, азербайджанскими, украинскими, и вообще изо всех стран на территории бывшего СССР, хотя бы потому, что вы все понимаете друг друга. Ведь вы все говорите по-русски. И за пределами бывшего СССР тоже нужны помощники. Правозащитники совместно работают по всему миру и помогают друг другу. В этом счастливое отличие правозащитного сообщества и от государственных деятелей, и от бизнеса, и от политических партий.
С председателем Хельсинской ассоциации Армении Микаэлом Даниэляном беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Страхование жизни всегда было доходным делом в Америке. Единственная проблема, чтобы заработать на нем, человек должен был сначала умереть. Теперь с этим покончено. Новая тенденция в системе американского страхования, получившая название «прижизненная договоренность», предоставляет застрахованному выбор, в результате которого человек может разбогатеть на собственной страховке жизни, совершенно при этом не умирая. Словом, система страхования в Америке удивительно развилась за 250 лет своего существования, рассказывает Марина Ефимова.
Приближается юбилей, который в Америке вряд ли будет широко отмечаться. 250-летие индустрии страхования жизни – Life Insurance. Первая американская компания по страхованию жизни была организована в Филадельфии в 1758-59 годах. Правда, просуществовала она недолго, и перерыв длился почти 100 лет – до 1840 года. Но люди, работающие в страховом бизнесе, гордятся старинностью своего дела и древностью его корней. Читаем в статье историка Джеймса Робинсона.
Страхование жизни, как мы его понимаем, началось в Древнем Риме. Там были похоронные клубы, куда члены клуба вносили деньги, и после их смерти клуб брал на себя расходы по захоронению и финансовую помощь семье усопшего. Эта практика трагически прервалась в 450 году новой эры, после падения Римской империи.
Почти вся первоначальная терминология страхования пришла из латыни. Само слово «страхование», по-английски «insurance», происходит от латинского слова «надежность». Слово «полис» по-латыни «обещание». Кстати, о разнице в смысле английских и русских терминов. Английское слово «insurance» – производное от глагола «to be sure» – «быть уверенным». Русское слово «страхование» – производное от слова «страх». В Америке первая страховая компания имела скорее духовный оттенок, чем коммерческий. Читаем в статье Робинсона «История страхования жизни».
На создание первой страховой корпорации дал деньги пресвитерианский синод Филадельфии для поддержания сирот и вдов. Но против этой идеи восстало множество религиозных групп, считавших, что страхование жизни является как бы приближением смерти, своего рода искушением судьбы, вмешательством в сферу, которая подвластна только Господу.
Идея возродилась только в 1840 году. О том, почему именно в 40-м, участник нашей передачи, независимый консультант по вопросам страхования жизни Гэбриэл Нессер.
Именно в это время из-за чудовищного пожара в Чикаго, а следующая волна после пожара в Нью-Йорке. Лишь тогда американцы спохватились, что такие катастрофы уносят не только жизни кормильцев, семей, но оставляют их детей и вдов без средств к существованию. Каждая катастрофа вызывает новую волну приобретения полисов страхования жизни и новую поросль страховых компаний. Так случилось после Первой мировой войны и после Второй мировой войны, а последняя волна поднялась после атаки на Всемирный торговый центр.
recently the World Trade Centers.
Мистер Нессер, средний американец должен купить в обязательном порядке по крайней мере две страховки – застраховать автомобиль и дом. Многим приходится покупать еще и медицинскую страховку. Соответственно, разве может себе позволить человек с зарплатой, скажем, 60 тысяч долларов в год застраховать еще и жизнь и выплачивать помесячные взносы из своего и без того ощипанного бюджета?
Конечно, может, и даже с гораздо меньшим доходом. Страховая компания Prudential, одна из старейших в Америке, была создана в середине 19 века в рабочем городке Ньюарк, штат Нью-Джерси, и страховала преимущественно рабочих сталелитейных заводов и шахтеров. Тогда это стоило каждому из них по одному пенни в неделю. Сейчас суммы взносов меняются в зависимости от профессий и привычек. Больше всех платят курильщики, на 25% больше, чем некурящие. Тем не менее, человек с любым доходом может купить страховой полис. Просто он должен покупать тот, который ему по карману.
Ну хорошо, и вот он через несколько лет теряет работу, не может платить, и все взносы, которые он уже внес, пропадают, то есть достаются страховой компании.
Существуют очень разные виды страхования жизни. Основных две. Терм – временная, и перманент – постоянная. Временная заключается на срок, и она дешевле. Вы страхуетесь, скажем, на 10, 15, 20 лет. Если вы за это время не умираете, деньги пропадают. Но если вы умираете, то ваши наследники получают гораздо больше того, что вы выплатили. За другую страховку – перманент. Помесячные выплаты выше. Но она накопительная. Если вы решаете ее прекратить, то получаете обратно определенную сумму. Не всю, конечно, но что-то. Кроме этих двух, я могу назвать еще дюжину вариантов и комбинаций. Но они сложные, и за 15 минут их не объяснить.
Разбираться в них человеку несведущему жизни не хватит, даже застрахованной. Раз не разобраться, значит, надо довериться. Кому? Страховым агентам? Вот что я нашла о страховых агентах в сборнике знаменитых цитат из выступлений специалистов, в основном членов штатных регулировочных комиссий, инспектирующих работу страховых компаний.
Если собрать в комнате 15 человек, которые недавно застраховались, и подробно объяснить им процесс продажи страховых полисов на их примерах, то 13 человек выйдут из этой комнаты, горько раскаиваясь в том, что они сделали. Кое-кто из страховых агентов – настоящие жулики. Таких мало. Большинство просто невежественные и неквалифицированные. Но остаются еще тысячи компетентных и честных агентов. Только как их распознать покупателю страхового полиса?
Другая цитата из ответа высокопоставленного чиновника страховой корпорации на пресс-конференции 2005 года. Репортер спрашивает, почему они не обсуждают с клиентом комиссионные страхового агента.
Продать человеку полис на страхование его собственной жизни – сложная сделка. Нужно все время говорить о его будущей смерти. Если посреди обсуждения страховой агент признается покупателю, что он получает с каждой сделки 55% комиссионных, ему не продать ни одного полиса.
Многие страховые агенты беспокоятся, что сейчас, когда всю информацию можно получить в интернете и внимательно изучить, продажи страховых полисов пойдут вниз. Но пока множество американцев продолжает страховать жизнь. К концу 90-х годов собственность одной из старейших страховых компаний Prudential оценивалась в 100 миллиардов долларов. Все большие страховые корпорации являются мультимиллиардерами. Посильную долю в это богатство внес наш соотечественник Семен.
Я имел этот life insurance с 80-го года, и в 2003-м я его закрыл.
Почему?
Потому что life insurance, Марина, имеет смысл только тогда, когда в случае вашей смерти тот, кто остается, не будет иметь возможность финансово себя обеспечить. В самом начале, когда я в этот иншуринс вступил, я только начал работать, мы только приехали. И если бы со мной бы что-то случилось, Рита, моя супруга, осталась бы полностью без финансов. Позже мы уже развернулись, открыли бизнес, и необходимости в этой страховке уже не было. И вот очень многие механически держатся за это дело. Я вот за эти годы, грубо говоря, выбросил 40 тысяч. И вот и все, и этот иншуринс себя не окупил. Но ты же никогда не знаешь.
Все-таки мне непонятно, откуда у страховых компаний такие богатства. Они получают много денег за счет остановленных выплат, о которых рассказывал Семен, или потому что человек не умер в положенное время. Но они и выплачивают огромные суммы, особенно при авариях самолетов, после ураганов, землетрясений, после наводнений вроде Новоорлеанского. Откуда же эти несметные богатства, мистер Нессер?
It's a matter of dealing with large
Страховые компании имеют дело с большим, очень большим, огромным числом клиентов, с миллионами. Все они складывают свои небольшие взносы в одну корзинку, точнее, на один счет. Компании, в соответствии со сложным расчетом, оставляют нетронутыми деньги, которые могут понадобиться на текущие выплаты. А остальные деньги инвестируют в фабрики, в железные дороги, в сталелитейные заводы.
Один агент крупнейшей страховой компании честно сказал: «Мы охотимся за долларом среднего американца». И это верно. Как говорил Райкин, взять того же меня. Когда мы с мужем получали кредитную карточку American Express, нам предложили застраховать жизнь на случай гибели в самолете. «Всего $1 в месяц», — сказала представительница компании. Ну как тут не согласиться? Мы согласились. И забыли. Это было почти 30 лет назад. Может быть, мы и до сих пор платим. Никакой квитанции у нас нет, давно потерялась среди груды документов. Кому достанутся наши терпеливые доллары? Сколько народу, так же, как мы, рассеянно вносит свою мелочь в общую корзинку страховых компаний? Но несмотря на целый арсенал старых трюков, в деле страхования жизни всегда есть место новаторству. Читаем в статье, которую опубликовала недавно информационная ассоциация по делам финансовых и налоговых мошенничеств Financial and Tax Fraud Education Associates.
Люди умеют делать деньги на всем. Недавно научились извлекать их даже из смерти. Не поймите меня неправильно. На смерти зарабатывали испокон веков, но не на своей. И вот какие-то чрезвычайно сообразительные люди придумали, как исправить эту несправедливость. Они создали некие соглашения – «viatical settlements». Слово «viaticum» имеет двойной смысл – причастие, которое дают умирающему, и деньги, собранные на дорогу.
Даем слово для объяснения мистеру Нессеру.
Компании Viatical Settlements появились во время эпидемии СПИДа и имели дело с владельцами больших страховых полисов, заболевшими смертельной болезнью, СПИДом или раком. Как правило, таким людям становилось трудно платить страховые взносы. Они теряли работу, им нужны были большие деньги на лечение или хотя бы на то, чтобы облегчить себе уход из жизни. Но если бы они просто прекратили платить взносы, все их деньги, много лет выплачиваемые страховой компанией, пропали бы. И компании Viatical Settlement предлагали им выход. Они покупали у них их страховой полис в $1 миллион и право наследования за, скажем, 500 тысяч. Больной получал необходимые ему наличные, а компания платила за него страховые взносы и после его скорой смерти получала миллион. Страдали от этого, разумеется, дети покойных или другие прямые наследники, но для самого больного и для Viatical компании сделка была взаимовыгодной. Правда, с развитием медицины новые лекарства стали продлевать жизни больных, и компании Viatical сошли со сцены.
Но изобретательность не иссякает, и в деле страхования появились соглашения Life Settlement. Они нацелились на здоровых, богатых стариков в возрасте от 65 до 85 лет. Предлагаемую сделку так описывает статья Ассоциации по вопросам страхового мошенничества.
Старому чудаку предлагается выгодная сделка. Он покупает страховку на $3 миллиона и продает ее компании Life Settlements за $1 миллион наличными. Условие только одно – пройти полный медицинский осмотр. После осмотра компания довольно точно рассчитывает, когда старый чудак отдаст Богу душу, и на этом строит условия сделки. Как правило, чистый доход компании при такой сделке очень высок – 20%.
Недавно новая поросль сообразительных людей пошла еще дальше. Их компания Life Settlements находит бедных стариков и дает им займ на покупку дорогого страхового полиса, который старик немедленно продает этой компании. Он получает огромные для него деньги сразу, а компания после его смерти. И всем хорошо. Но в финансовых сделках редко не бывает проигравших.
Кто теряет на таких сделках? Во-первых, гигантские деньги теряют дети богатых стариков и другие прямые наследники. Второй проигравший – страховая компания старика. Она рассчитывает на деньги, которые остаются ей, когда люди перестают платить взносы. А теперь получается, что ей приходится выплачивать гораздо больше полисов, чем выходило по расчетам. Тут есть и другой, гораздо более опасный оборот дела. Купив страховые полисы стариков, инвестиционные компании Life Settlements чаще всего продают их кому-нибудь еще. Так что человек, продавший свой страховой полис, никогда точно не знает, в чьих руках он оказался. Это может быть какая-нибудь темная компания в Колумбии или компания, принадлежащая местной мафии. А поскольку профит от своего инвестмента они получат только после смерти старика, они могут поторопить его на пути к могиле. Я бы лично не хотел попасть в автокатастрофу, подстроенную мне на шоссе.
Соглашениями Life Settlement уже занимается страховая инспекция, поскольку в них есть не очень явный, но все же элемент мошенничества. Бороться с ними будут, видимо, обложением налогами. Дело в том, что полисы страхования жизни не облагаются налогами по причине благородства их назначения – помощь сиротам и вдовам. Но новые соглашения не имеют никакого отношения к наследникам и являются чистым инвестментом. Не знаю, удалось ли бы наследникам добиться запрета на life settlements, но я уверена, что страховые компании не позволят долго себя обкрадывать. Надо сказать, что их собственные доходы проверить чрезвычайно трудно из-за невероятной сложности расчетов, связанных с их деятельностью. Сами же компании считают свое богатство народным достоянием. Это выразил один страховой агент, чья речь приведена в статье Александра Уэлча «Религия страхования жизни».
Наша демократия была основана на духовном фундаменте, и мы должны помогать людям строить свое будущее на камне, а не на зыбучем песке.
Религиозные и духовные порывы, на которых базировались первые опыты страхования жизни, вряд ли руководят нынешними капитанами страховой индустрии. Но эти капитаны мудро не отпускают религию из своей символики. Прекрасный пример, пишет Уэлч, девиз страховой компании Metropolitan Life – «Свет, который никогда не гаснет». Закончен последним советом специалиста.
Совет такой. Прежде чем купить любую страховку, проведите серьезные исследования репутации конкретного страхового агента. Выбирайте своего страхового агента с такой же тщательностью, с какой вы выбираете врача, адвоката и любого специалиста, с которым вам необходимо иметь дело.
В 250-летней американской системе страхования жизни разбиралась моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стало ли убийство Руслана Ямадаева откровенным вызовом в адрес действующей российской власти? Об этом говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тенденция указывает на возросшее понимание коллективных, а не односторонних
действий. Убийство произошло на территории одной из воинских частей.
В ходе обыска в квартире были изъяты компьютер, статьи и частные документы.
Теперь осталось посмотреть, как все будет происходить в день выборов.
Мы будем привлекать и возможности службы внешней разведки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио